день, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня мы предлагаем вам прослушать свидетельство брата Григория Васильевича Костюченко. Тема его рассуждений связана с местом Священного Писания, Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь Его или нет». Так что тема нашей сегодняшней радиопрограммы – «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Нам остается только добавить, что у брата Григория Васильевича было 5 судимостей за Господа, а общий срок его заключения – 12,5 лет.
Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сносить. Боги сила, потом благодати обильны. Тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сносить. Боги сила, потом благодати обильны. Не оставь тебя на узком пути.
Я прочитаю Второзаконие, 8 глава, со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебе манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И помни весь путь». Так что, если вспомнить что-то из прошлого, греха в этом не будет, братья и сестры, только чтобы скромно, искренно, богобоязненно. Я вот сижу и думаю, если бы где-то 30 лет назад, когда мы находились в лагерях, в тюрьмах, и вдруг кто-то бы мне сказал: «Ты знаешь, ты будешь проповедовать в Америке». Это было бы для меня насмешка еще больше, чем тот срок, те суды, те следствия, все унижения. Еще и этим вы смеетесь надо мной. Какая там Америка, когда не мог в калитку свою зайти, чтобы повидеться с семьей своей, а приходилось так вот под утро соседям всем телефоны провели, чтобы, как только появишься, звонили в милицию. А я подходил, когда спали крепко соседи мои, и не в калитку, а так на углу дом мой, и с той стороны через забор, мне там дети дыру оставляли, я туда на четвереньках проползал, через огород захожу, тишина, разговаривать нельзя было. Стояли счетчики, в них вкладывали подслушиватели, говорили какие-то английские. Потом мы их видели, примерно как 3 копейки, вот такие в прошлом. Вспомните, какая медь у нас была. И когда зайдешь, а так жену тихонечко разбудишь, поприветствуемся, разговаривать нельзя, пишем карандашом. Я ей пишу, она мне отвечает. А когда начинает чуть-чуть к утру, надо уходить, чтобы не увидели соседи. А детям оставлю кулек конфет. А мама говорит: «Смотрите, не кричите». Они увидят этот кулек. «Папа был!» А этого нельзя никак. Она их быстренько глушит. Нельзя кричать, что папа был. Другой раз уже не придет. И помни весь путь. Однажды в нашем собрании в Тимошевске, когда запрещали детям заходить в молитвенный дом, когда стояли так на дверях вратари, и не пропускали подростков и детей. Я к чему-то говорю, братья и сестры, чтобы мы Господа прославили, что вот так сейчас свободно столько людей всякого возраста. И поем, и музыка, и проповеди слушаем. А тогда было так. Две девочки пришли лет по 13 им. Они так упрашивали, так умоляли этих вратарей. Извините, я так вот называю их. Они пропускали, кого можно, кого нельзя. Они сильно упрашивали и все-таки упросили. Мы тихонечко посидим. Мы вот там среди бабушек. Ну, вон моя бабушка, вон моя мама, разрешите. Не мог не пропустить. Сердце сжалилось, пропустили, они зашли, сели. Молитвенный дом должен быть так выглядеть, как будто жилой. Стол, кровать, на столе цветы там или какая-то посуда. Если не выглядит так, молитвенный дом, его закрывали, детским садом делали и еще другим каким-то складом и прочее. Сидят девочки, радуются, проповедь идет, а в это время... Откуда ни возьмись, идут два представителя власти. Ну, надо же так. И они ж такие зоркие. Они сразу через окна уже смотрят, что, где и как. А так проход под окнами. И они уже увидели этих девочек. А тут еще бабушки так неторопливо их прятали под кровать. И еще больше увидели. Идут прямо так к кафедре, к пресвитеру. Как дела? Слава Богу. Как, слава Богу, а под кроватью кто? И прямо к кровати идут оттуда один из них. А ну, вылезайте, девочки, вылезайте. Как это было трудно пережить. Мы как будто преступники такие были. Вот я тоже был тогда в совете церковном, проповедовал, регентом был. Стоим, попались на месте преступления. Вылезли эти девочки, их стали там позорить. Вам надо в комсомоле, а вы тут находитесь среди этих бабусек, молящихся. Они уходят, и такое в них на сердце. Что мы наделали? Теперь молитвенный дом закроют. Теперь нам и на глаза не показывайся. Что мы наделали? Как мы не упрашивали, а он говорит, один из них, вынимайте удостоверение. И вот опять пресвитер просит, простите, простите, ну, последний раз, простите, больше не допустим этого, простите. Нет, нет, давайте удостоверение. И вот он полез, достал удостоверение, отдал. Это было такое состояние, друзья, может быть, кто-то не представляет даже, как это было. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. И мы сели, мы распустили народ, собрание дальше не продолжилось, потому что удостоверение забрали, мы не имели права больше ничего делать. Сидим и рассуждаем, что же делать. И вот мысль такая пришла, диакона, мы наряжаем завтра, иди на базар, возьми корзину, купи утку или курицу, масло крестьянского, домашнего, меда возьми, еще там что-либо, вот корзиночку. А он говорит, а деньги где взять? Ну, кто-то говорит, ну, вот касса ж у нас. Нельзя, не имеем права, не имеем права. Все должно под отчет, вот через уполномоченного, а тогда уже расходы остальные, то все, чтобы он знал, куда, сколько, какая копейка идет. Но мы украли с этой кассы деньги, без уполномоченного, поручили, пошел он утром. И так вот мы ждали до обеда, как дело будет. Но, слава Богу, он говорит, я уговорил уполномоченного, отдал удостоверение, доволен был и маслом, вот, и курицей, и продолжили опять собрание. У нас были такие мысли, мы-то в собрание ходим, а у нас дети, куда их? Они вырастут. Я иду в собрание с женой, а их надо или в доме закрывать, или пусть бегут куда-то к соседям на телевизоры. Это сильно было переживание такое. Помню, как приехали к нам Николай Ильич с своим пресвитером Дегтяревым. И вот они показали нам обращение первых братьев, дерзновение, которое имели. Это действительно надо было иметь дерзновение написать обращение к народу Божьему, в каком положении мы находимся. И вот они нам это прочитали все и говорят, как у вас дело обстоит? Вы же знаете, что есть два документа таких. Один документ у старшего пресвитера, это инструктивное письмо, а второй документ у пресвитера вашего, положение. Ну, так побеседовали с нами, мы так помолились, обрадовались, что-то есть, где-то что-то движется, может быть, и до нас дойдет. Стали пресвитеру говорить, говорим, какое-то положение есть, вы не показываете, а мы члены совета церковного. Покажите, пожалуйста, хоть посмотрим. Он говорит, братья, положение есть положение, я его положил, и пусть лежит. Ну, ладно. И как будто добрый, мудрый, такой богобоязненный пресвитер. И так не показал нам, а потом мы стали проповедовать, стали как-то больше открыто, мы узнали, что пробуждение идет там, вот Божья милость так оказана, люди выходят, отдельно собираются. Когда мы стали об этом говорить, проповедовать, нас стали наказывать в церкви. Одного отлучили, второго. А потом дальше еще мы говорим, собрались так, а что мы будем ждать, пока нас поотлучат всех? Давайте, кто за Господом, кто на такой путь пойдет? И так 16 человек и вышли мы. А потом стало гонение. Стали такие гонения ужасные. Тюрьмы, лагеря, штрафы за каждое собрание. Это так было тяжко, что доходило до того, что кушать было не за что купить, потому что несколько собраний, и братья приходят, расписываются, а получать денег не дают. И так в Божьем народе клич такой произошел. Поедемте в Москву, пожалуемся правительству, Косыгин, там Брежнев, расскажем им. Они, наверное, не знают. Это, наверное, так по низам мучат нас, прессуют, а те, наверное, не знают. Вот мы и расскажем им. Это так быстро разошлось, дружненько, и я поехал. Еще сестра у нас одна со мной. Поехали несколько братьев с Краснодарского края и со всего СССР. По одному, по два с города приехали мы дружно так, собрались на площади Дзержинского. Там братья нам дают указания, как вести себя. Помолились и поднялись дружно, вот так человек 500. И пошли в приемную правительства. Заходим во двор, написали заявление и должны теперь нас принять. Вот. А дома, клубы там или здания большущие, мы бы легко вместились. А нам говорят, нет, такого здания у нас нет, вы что, столько? Ну и так всякие отказы. Мы до самого вечера составили хор, там пели, проповедовали. Работники правительства слушали. Вечер подходит, нас пытались оттуда выселить, шланг, воду включили, поливать стали этот двор, ну и так с тем, чтобы мы уходили, прям вот льют по ногам, а мы решили, поливайте. Это было в мае месяце, 16 мая 66 года. Но в Москве было прохладно, особенно вечером. А смотрим, он в халате черном, а погоны так, видать, и крупные, полковник или подполковник, и вот он заделся дворником. Поливал, поливал, ничего не получается. Собрал шланг, утащил. Машина едет, что улицы поливает. И вот смотрит шофер, люди стоят, а мы так стоим понад стенкой. А некоторые струсили немножко и перебежали на ту сторону. А он видит, здесь народа много, и как у него там получилось, эту сторону опустил вниз и бьет так вот по бордюру воду. А дальше ничего. А ту, как пустил выше окон, проехал, идут оттуда, все мокренькие. И тут обличение, я помню, брат один говорит, не бросайте народа Божия, не убегайте, надо так, на смерть, на жизнь, вот видите, как тем, которые убегают. И было так стыдно, стыдно. Мы ночевали там, всю ночь беседовали, молились. Утром опять попытались, чтобы нас приняли, но никто нас не принял. Перешли прямо к Кремлю, там Нас, конечно, забрали всех и увезли в тюрьму. Это первое для меня было знакомство, тюремная жизнь. Но это для всех верующих, когда вместе нас распределили по 4 человека в камеру, а тюрьма оказалась пустая, всех выселили, ремонтировали специально. И когда мы зашли, мы договорились в посте быть, не принимать пищу. И первое, что молитва. Помолились, а потом запели «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Тюрьма такая бочкообразная, и вокруг двери такие, как дорожки, тротуары, надзиратели, а так пустая вся, вот несколько этажей, и сверху донизу все видать. Когда запели, это оказалась такая акустика, такая красота пения со всех камер. Пытались нас заглушить, кричат, но нет. А потом остановились, пойте. Мы там 3 суток были. Пока всех узнали, кто откуда. Некоторых оставили там сразу, завели дело и в тюрьмы. Я приехал домой под охраной. Дома уже было известно все. И как появился тоже подследствие. И так многих-многих посадили тогда. Это были скорби, но и радость в том, что все-таки теперь будет победа. Если война идет, Бог с нами, обязательно победа будет. Но ее трудно было видеть. Это такое было время, друзья, что как будто никакого просвета нет, что никогда не будет свободы. Вот так вот сгущалась тьма. Но шли братья, сестры шли. Но я первый раз, когда попал в тюрьму, захожу в камеру, темно-темно, дым табачный. А я присел, цветы кто-то бросил, я так взял. Мне их вырвали, я только вспоминаю, цветы были в руках. Как я прощался, дети так стояли, старший кричит, «Папа, не унывай, Господь тебя не оставит». Ну и все это вспоминаю, а кто-то с угла так. Я и не видел, кто давно свежатинки не ел. Еще и сказали, слушай, тут и есть-то нечего. Я худой был. Он тогда видит, что я не боюсь. Ну, расскажи, за что тебя. Ну, я стал рассказывать. Я говорю, я вам и спою даже. Ну, спой. Спел, понравилось, еще спел. Я говорю, давайте я вас научу. Я там стал спевку проводить. Научил, четверо хороших таких голоса нашлись. И мы пели так каждый вечер. Уже после работы 6 часов уходят начальство и кричат: «Четвертое, начинайте служение!» Ну, так вот упрашивают, открываются кормушки, и мы пели. Но потом пришел один человек, отъявленный преступник, принес свои песни. И сразу только заходит, сразу: «Так, братва, у меня песни такие». А я ж думаю, что теперь будет? Все перечеркнет. А потом я так присмотрелся, он знакомый. Сын нашей сестры, члена церкви. И так мы за него молились, а он вот такой был, отъявленный преступник. Он уже сказал, что ему 14 лет дали срока, и сразу тут ходит туда-сюда. А я так говорю: «Витя, а ну подойди сюда». Он сразу: «Кто такой?» Ну, я говорю: «Смотри, дядя Гриш, а вы чего здесь?» Я говорю: «Слушай, с тобой там я никогда не смог побеседовать. Ты слушать не хотел. Теперь слушай. Ты знаешь, что мама твоя уже умерла?» Он присел, а у него песни, тетрадь уже пошла она по рукам. Я говорю: «Дай сюда эту тетрадь, давай». Он: «Дайте сюда». Взял, мне отдал. Я ее взорвал и взорвал все и бросил в туалетную эту посудину, стоит в углу.
Когда в темные ночи, собираясь дорогу, я с тревогой в душе уходил далеко, преклонивши колени, тихо став у постели.
Теперь садись, мы споем тебе. И вот то песня такая была раньше, ее сейчас не поют. Я вспоминаю те дни, когда мать говорила о Боге. Я не хотел принимать, сердце наполнилось злостью. Оно вроде так не в ритм слова, но трогательный, трогательный такой мотив. Смотрю, плачет. Победа, слава Богу. Этот, говорит, человек хоть на столе увидел мать, а я и опять заплакал.
На Христа моя мама и учила меня, как в пути не роптать. Буду помнить всегда я те молитвы святые, матери слезы ценить высоко и надеяться верить, как то делала мама, и учиться любить, как любила она, и надеяться верить.
Я просто так вот понял, друзья, и сейчас всем говорю, если вдруг опять будут гонения, может быть, и здесь даже, мы не знаем, как будет последнее время. Вот тогда нас учили, братья старшие, когда вы попадаете в заключение, когда вас арестовывают и заходите в камеру, вас встречают там всякие люди, не стесняйтесь говорить, кто вы, не стесняйтесь. Но так мне это легло на сердце и помогло, братья и сестры. Так вот захожу в камеру, спрашивают: «Мужики, я знаю, что здесь воры есть, здесь есть вот наркоманы, здесь есть пьяницы, блудники, баптисты есть здесь?» Слышу с угла: а в углу всегда самый почетный человек лежит, это вор в законе, его так называют, старший по камере. А ты что, баптист? Я говорю, да, иди сюда. Я подхожу. А ты Храпова знаешь? Я говорю, Николай Петрович. Да. А ты Минякова знаешь? Я говорю, Дмитрий Васильевич. Еще одного назвал, я тоже ответил. Все, достаточно. Как хорошо, когда сразу узнают, кто ты есть. Некоторых избивали, и что только не делали, потому что стеснялись возвестить. А так вот и Слово Божие говорит, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь пред Отцом моим Небесным. Но я не буду все рассказывать, это не хватит и 3 часов до 12. А вот так некоторые моменты, друзья, просто радостно, что сейчас вот свобода, которую надо использовать, дорожить и спешить, друзья, спешить, пока еще есть возможность. Чтобы больше сделать, чтобы больше спасти, чтобы больше возвестить истину. А вдруг опять будет гонение? Как она досталась, эта свобода? Какой ценой? Я просто некоторые моменты с моего переживания, но это было с многими, с многими. Так вот однажды, последний срок, 5-й, прихожу с работы, а начальник лагеря говорит, Костюченко, иди бери постель свою и располагайся в санчасть. Полежишь, полечим, посмотрим, обследуем. Я говорю, я не нуждаюсь в этом. Нет, там ходатайствуют за тебя, родственники переживают. Иди. Комиссия приедет. Ну, я так сразу легкомысленно подумал, а чего бы не побыть в санчасти? Там кормят получше немножко. И отдохну. И я забрал постель с бригады, пошел. Мне отвели там палату. 4 или 8 было человек. Всех убрали оттуда, я один. Чисто так все сделали, удивлялись все, почему так тебе, как иностранца, приняли. Я говорю, не знаю даже, не знаю. Ну, так вот прошла суббота, воскресенье, отдыхаю, в понедельник комиссия приезжает, проходят, смотрят, зашли ко мне. Я еще спросил, где жалоба, о которой мне говорили, что там верующие жалуются, покажите мне, сейчас все покажем. А потом... Только пообедали мы и вызвали в палату терапевта. Ну, я пришел, кресло покрытое простынью белой. Садитесь, Григорий Васильевич, садитесь. Я сел, давай беседовать со мной. Я опять, где жалоба? Дайте мне посмотреть, правда это или нет. Сейчас, подожди, не спеши. Вот мы сейчас побеседуем, и чай ставят. Мне чашечку чая, ему, собеседнику моему, один обслуживает, а кто-то за дверью еще, третий мне сказали, что их 3. Я, конечно, не пободрствовал, даже и не знаю, почему так получилось, но, видимо, так надо было. И я пожадничал на этот чай, взял чашечку, хлебнул, и не помню, 1 глоток или 2, я сразу отключился. Я был без сознания 18 часов. Это делали... Пытались не над одним. Так вот потом уже выяснилось, что и там. Просто надо было выпытать. Это сильнейший наркотик под названием зомби, чтобы выпытать все тайны. А тогда искали Геннадия Константиновича Крючкова. Какие только деньги не обещали, какую награду только не обещали, если кто-то найдет. А я где-то проговорился, потому что в один из промежутков вот моей свободы я был у него, возили, показали, где он есть. Интересно тоже. А так вот кое-где своим друзьям близким и рассказал. Слабенький был на язык. А подслушиватели кругом, кругом. А интересно было рассказать. Это было чудо, как нас вели, когда приехали уже во двор, мимо дома, думаю, в доме должен быть Геннадий Константинович, бригада там, типография. Нет, во двор, в сарай. Заходим, сейчас-то можно уже. Корова стоит, поросята там, куры. А это темно, только ночью надо. К куда ведут, где Геннадий Константинович? А потом открывается ляда, опускается лестница на роликах, так все красиво сделано. Не красиво, а хорошо, без скрипа, без стука. И Геннадий Константинович приглашает на чердак сарая. И я там побыл с братьями сутки, посмотрел все. Радостно было. Это особое было время. Но за это я поплатился, конечно. Наутро я проснулся от этого лекарства. В 7 часов лежу, весь как избитый. Надо мной стоит санитар тоже из заключенных. Я спрашиваю, что со мной, почему я в таком состоянии? Он говорит, ну помнишь, вчера тебя пригласили? Я говорю, помню. Ну вот и расскажи, что с тобой делали? Беседовали, чайком угостили. Ну вот, а мы 7:30 тебя вечером только забрали. Нам сказали, идите, заберите его. А это было с 12 часов дня. Ну и так вот думали, что, наверное, баптисты пробрались в халатах под вид врачей, выпили, идешь ты, не руки висят вот так, ноги не переступают, голова болтается. Как у вас дружно, как вы так можете? А потом, говорит, принюхались, не пахнет спиртным. Да и ты говорил, что у вас не пьют. Я говорю, нет, не пьют. А я уже перепугался, что со мной? Ну и потом поднялся, стал молиться. А дьявол, все силы ада, ты предатель. Когда он мне сказал, говорит, мы у тебя спросили кое-что, а ты нам отвечал. А я не помню. Значит, думаю, я все рассказал. Это было ужасно. Я пытался молиться, а молитвы нет. Все время надо мной вот этот грохот. Ты предатель, ты Иуда. Тебе теперь возврата нет. Я побежал в бригаду. Там сказал заключенным, знакомые, на бесконвойку выходили некоторые. Говорю, если можно, передайте вот эту записочку. Ну, так вот описал. Там верующие приходили иногда, так пытались что-то передать. Ну, не знаю, как оно было, я уже не знаю. После этого меня отправили в больницу, больница для заключенных. Я там пробыл 51 день, пытались и там мне тоже преподнести однажды. Но там уже Бог меня вразумил, молоко. И когда прямо явно вот внутренно мне Господь, не пей, и точно... Точно, опять хотели повторить и комиссии доказать, что это не то, что он говорит. А я, конечно, уже всем говорил, рассказывал. На свободе пошло ходатайство, молитвы. Уже узнали, где я нахожусь, туда в двери. Стучали, пробивали, чтобы меня увидеть, свидание. Но никто не давал этого свидания. А тут опять хотели повторить, чтобы я упал без сознания и комиссией доказать. Вот видите, он, ну что, приступы. И тогда в психбольницу. И так было с некоторыми. Но меня Бог помиловал, друзья. Когда вот такие ходатайства пошли, они уже не могли дальше держать. И отпустили опять с больницы назад в лагерь. Я приезжаю, меня встречают. Всякие были уже разговоры. И в живых нет. И отправили в психбольницу, и где-то уже... Неизвестно где. У меня такая возможность была проповедовать, рассказывать. И теперь не я виноват, а не виновна. Они создали такую возможность. Но я там долго не был. И после этого отправили на Колыму. Это только в песнях слышал немножко, как ее проклинают. А тут везут меня. Это было в апреле. Тепло. У нас так уже... Расцвела сирень, воздух такой приятный, воронки, а потом Столыпинский вагон, шум такой, крик. Я так только думаю, чего теперь? Ладно уже, куда? А уже было известно, что на Колыму. Я обратился ко всем, говорю, мужики, можно я спою? Я и вам спою, друзья. Тоже думаю, если не спою... Если не объявлюсь, кто я есть, здесь беспредел, беспредел, что угодно могут. А вот Господь будет защищать, когда я о нем буду говорить. Песня такая вот, она поется словами по тундре, по суровой Сибири, а поскольку я не по тундре, я слова сменил немножко на ходу, и получилось «от Кубани».
От Кубани по просторам Сибири к Магадану под конвоем везут. В пересылках тюремных много зла и насилия. Кормят скудною пищей, иногда и побьют. В пересылках тюремных много зла и насилия. Кормят скудною пищей, иногда и побьют. В неволе падать духом не будем, Слово Божье будем сеять везде. Хоть тяжка наша доля, никогда не забудем, что наш друг и спаситель нас не бросит в беде. Скоро пролетит это время, не будет тюрем и больших лагерей. Кончим путь наш суровый, снимет Бог наше бремя. Мы увидим во славе там царя всех царей. Кончим путь наш суровый, снимет Бог наше бремя. Мы увидим во славе там царя всех царей.
Сейчас-то петь легко, друзья, и музыка играет, а там-то я пел, не знаю, как я пел. А потом и беседа пошла, и потом немножко атмосфера улучшилась, и немного так Бог дал и там посвидетельствовать. Ну, так вот некоторые моменты я вспомнил, однажды так вспомнил о братстве, как оно идет, каким путем достается все, и стихотворение написал. Христово братство изначально было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит. Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях. В горах, в пещерах проводили воскресные собрания. Разве в наши дни не так скитается Христово братство? Дьявол – опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, а стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас. А сколько зла от медника, чтоб оправдать теперь себя. Они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет, Духом Святым водимое, как от начала в род и род. Никем непобедимое, оно и должно быть таким, как и Христос был верным. Друг, не смущайся, иди с Ним, не поддавайся скверным.
Привет.
Цветом Христова цветущее время, рожденная буря, пробитая судьбой, по звездам встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые,
меня туда 4,5 месяца, через 6 тюрем, вши, клопы, грязь, насилие всего пришлось видеть, и никогда как будто не было просвета, и вдруг свобода будет. Это, конечно, чудо, это чудо, друзья. Вот этим бы надо дорожить, за это надо благодарить Господа, как Бог через послушание детей своих в испытаниях совершил такую победу. Вы знаете, чтобы детей увидеть, я только одно стихотворение написал. Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью, хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь и встаю. Я знаю, и вы меня не забыли, хотя в разлуке мы часто живем, особенно старшие очень любили, за меньших не знаю, пусть скажут потом. Заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уже несколько раз, но хорошо, что есть милая мама, она заменяет и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще с вами, как душу терзают, хотя бы взглянуть. Со стороны, кто поймет эти муки, ночью предстанут, попробуй уснуть. А с ними бы я и поиграться не против, сделать веселую кучу малу со всей детворой. Повечерить в охоту за длинным столом, если нет, на полу. И сам себя успокаю, ну, размечтался. Наверное, хватит, будем послушны Христовым словам.
Братья, в узах все мы свыклись с этим. Знаем, сколько узников в стране. Печальней детям.
отца жену, тоже вспоминал. Мне как бы то ни было, пайку хлеба дают. В 10 дней один раз баню водят и переодеться дают. А жене досталось крепче. Так вот тогда мы и понимали, что женам в несколько раз тяжелее. В несколько раз. Я так сожалевал, а чем поможешь, а чем? Однажды только тоже Бог дал мне краткие слова такие выразить.
С первых дней счастливого мгновенья, с той поры, как жизнь стал понимать, первым моим другом утешить.
Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти. Но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя столько детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни среди многих путей? И дальше что жизнь им сулит? Ты часто грустишь изо мной, здоров ли, в какой стороне? Вернется ль по сроку домой, или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих тяжелых скорбей. Да ты не жалела себя для Бога, для мужа, детей. Зато твоя совесть чиста, и дальше такой уже будь. Молись, чтоб все дети познали Христа. За внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела. Осталось немного, родная, крепись, чтоб не упасть под конец. Коль Господу отдана вся твоя жизнь, получишь в награду венец. Но я радуюсь, что это сбылось, друзья. Она умерла у меня мужественно. Она нас успокаивала. Она говорила детям: детки, не переживайте, все хорошо будет. Я иду к Господу, я иду в небо. Получишь в награду венец.
Часто надо мной, молясь, рыдала, что благословил Отец благой. И пусть летят года неделю, тебя за все благодарю, за все годы прожитые с нами, за любовь и доброту.
Помним весь путь. Некоторые считают, что мы это вспоминаем для того, чтобы нас возвеличивали, к нам сожаление какое-то. Я вам засвидетельствую. Если бы не ради Господа, если бы не для того, чтобы пробудить многих, а потом поколению передать. Вот когда мы страдали, терпели, переносили штрафы, у нас было утешение, радость. За кого? В основном за молодежь, за детей. Но поймут. Вырастут дети, поймут, как отцы их шли, как дорого они достались. Они теперь будут благовествовать. Они будут Господа прославлять. Ведь они же очевидцы всего. Они не могут забыть. Вы знаете, как печально сегодня, когда вот дети, которые все это видели, переживали вместе с нами и встречались на свиданиях и знали эту проволоку колючую и все следы. А сегодня не любят Господа. Как это печально, как это скорбно. Нет, не пресвитера многие, не благовестники. Нет, коммерсанты, бизнесмены, камазисты, но только не истинные служители Божии. Как трудно найти пресвитера, как трудно найти благовестника. Я это говорю, потому что мое служение – найти, побеседовать, рукоположить. И я свидетельствую со скорбью. Не поняли многие путь пройденный, не поняли цену уплаченную. А тем более это следы Иисуса Христа, друзья. И если кто-то говорит, что это Горбачев у нас произвел перестройку, это Господь. Это Господь, друзья. Никто не мог так свободу дать и разрушить вот такие твердыни сатанинские, которые, казалось бы, никогда ничему не могут поддаться. Это Господь соделал. И теперь бы только веровать, теперь бы только продолжать, теперь бы только восхвалять Господа. Увы, многие этого не поняли. Не поняли. Может, сегодня кто-то поймет. Другие братья не осмеливаются это говорить, чтобы не прославили кого-то из говорящих. Нет, я не принимаю эту славу. У меня ее нет, я ее не заслуживаю, друзья. И если бы Господь не дал силы и здоровья, и я бы там где-то кончился, и все. Когда последний раз освобождался, я и не думал, что меня выводят на свободу, потому что страшные были запугивания. А выводят почему-то, обыскали всего, изорвали на мне все, искали что-то, я не знаю сам. А потом выводят и опять ведут в сторону, а там воронок стоит. Ну, воронок – это вот ГАЗ-63 или 69, и будка такая, вот возят заключенных. Опять дрогнуло сердце, думаю, нет, не домой, опять на следствие. Оно как-то и дрогнет, и все затрепещет. А Бог опять поддержит, ну что ж, так, значит, так. Иди опять на срок, иди. Но нет, оказывается, там другое совсем было. Майор вывел меня и уговаривает, слушай, ты не рассказывай, как с тобой в тюрьме поступали, не рассказывай, как мы с тобой поступали здесь в лагере. Знаешь, мы люди подчиненные, нам говорили, нам приказывали, а мы мучили и физически, и морально мучили. Попросил меня так, попросил, отдал документы. Иди, иди. Слава Богу. Я с этой Колымы, с Магадана летел. Не знал даже и не думал, и не верилось. Неужели это правда? Неужели? И так Господь действительно наяву все доказал, потому что Он верный, потому что Он всемогущий, Он сильный. Он никогда не останется в долгу перед кем бы это ни было, кто жертвует собой. Верность не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность – прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боязнь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, а также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит. Верный обиды прощает врагам. Часто молитвы он к небу возносит. Верный как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебе среди братьев, но зато много подделки, подвид. Как брак у невесты не может без платья, так церковь без верности не устоит.
Второзаконие, 8 глава, 2, 10 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали свидетельство брата Григория Васильевича Костюченко.
Возвращение.